Если мы идем к Сиону, то каждый путь связан с трудностями. И в этом пути мы должны научиться преодолевать эти трудности. Чтобы преодолевать трудности, мы должны знать несколько уроков о трудностях. Я не знаю, кто из вас видел этот фильм про Соломона. У него было кольцо, на котором было написано «И это пройдет». И тогда, когда приходила какая-то трудность, он крутил кольцо, зная, что это кратковременная трудность. Но эта трудность, она закалит его и упрочит для того, чтобы переносить большую трудность и сложную трудность. Мы сегодня снова прочитаем из Якова первые 4 стиха. И мое желание, чтобы вы их выучили наизусть. Мы будем их читать 4 или 5 уроков, пока мы с ним пройдем эти 5 стихов. Но так необходимо считать трудности за привилегию. Трудности – это для радости, не для печали. Хотя тело скорбит от трудностей. Первая глава послания Якова, 4 стиха. «Яков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа, 12 племенам, которые рассеяны повсюду, привет. Братья мои, считайте все это радостью, когда впадаете в различные искушения, зная то, что испытание вашей веры производит терпение. И пусть терпение имеет свое совершенное действие, чтобы вы были совершенны и цельны, без всякого недостатка». Вот об этом многие должны узнать, поскольку это тема для наших бесед или проповедей в это время. Тогда, когда в нашей жизни много различных трудностей, мы должны научиться их преодолевать. А посмотрите во 2 Тимофея, во 2 главе 3 стих. «Никто не может избежать трудностей». И Павел, он советует молодому Тимофею. Во 2 Тимофея, 2 глава, 3 стих. Посмотрите. «Поэтому переноси трудности, как то, как неженка, как тот, который не привык к трудностям». Он говорит, как добрый солдат Иисуса Христа. Солдату свойственны трудности. Это то, чем трудна жизнь солдата. Через грязь, через дождь, через различные трудности проводят солдат для того, чтобы их закалить и укрепить на день битвы. Другой отрывок во 2 Тимофея 4 главе 5 стих. «Но ты бодрствуй во всем, переноси скорби, исполняй дело евангелиста, соверши полное доказательство служения твоего». Это то, что делал Иисус в своей жизни. Он мог без трудностей пройти по этой жизни. Помните, с самого начала пришел сатана и искушал его. «Бросься вниз, и ангелы понесут тебя. Поклонись мне, и все это дам тебе. И не надо страданий, и не нужно всего этого трудного в жизни». Но мы знаем, что Иисус знает о том, что сатана обманщик. Он никогда не сдерживает свое слово. И понадеяться на то, что он сдержит в этот раз, он также не мог. И он идет длинным путем, идет трудным путем. И советует и нам идти таким путем. Мы пытаясь пройти легким путем. И многие из вас, наверное, пробовали пойти легким путем. А чем как бы оканчивался легкий путь? В том, что вы должны были вернуться обратно. Допустим, вот я когда-то хотел попасть сюда, но свернуть вот там, не вот этот большой дом строится. И эта улица совершенно в другую сторону повела. И между той улицей и этой улицей есть большая речка, которая нельзя было пройти, там была грязь. И мне нужно было снова вернуться обратно для того, чтобы пройти еще кусок по Гренобле, чтобы вернуться сюда, на эту улицу. Мы часто думаем, что вот так напрямик, и я окажусь там. И там оказывается какой-то блок или что-то там, закрыта улица, и вы не можете попасть, куда вы хотите. Потому Господь предлагает нам трудный путь. И этот трудный путь совсем не труден, если он с нами. Если мы будем вот этой нежной ручкой, скажем, а очень легко эту ручку погнуть или поломать или что-то еще. Но мы знаем, что если рядом с этой ручкой мы поставим металлический гвоздь какой-то, да, или что-то твердое, то эта ручка будет намного прочнее, и ее не так легко можно будет сломать. А потому в этих трудностях присутствует с нами Бог. И Он говорит, чтобы мы переносили страдания как воины Христа. И следующий отрывок, посмотрите, в 1 Коринфянам, 15 главу, 58 стих. 1 Коринфянам, 15 глава, 58 стих, где снова Он ободряет нас не страшиться трудностей. Он говорит: «Поэтому, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда изобилуя в деле Господнем, поскольку вы знаете, что труд ваш не тщетен в Господе». Все, что делаем мы, это не напрасно, это не без пользы, и это обязательно будет оценено. Потому то, как мы должны расти в этом испытании или в переношении испытаний, мы посмотрим из книги Иакова, который дает нам ответ на этот вопрос в следующих стихах. Когда мы приходим к первому стиху, он говорит о Якове, и мы говорили в прошлый раз, что Яков был наполовину братом Иисуса Христа. Помните, Яков и Иуда, два родных братья, оба пишут два послания, которые очень и очень похожи. И то, что мы находим в книге Якова, это то, что Яков, он не говорит, что я брат Иисуса Христа, и вы должны записаться в очередь к секретарю, и только через 3 дня я вас смогу принять. Он, посмотрите, обращается как? Яков – слуга. Он не притязает на высокий пост, а он говорит о том, что он совсем маленький. И вот этот маленький, он говорит нам о том, что желает его господин. Тогда, когда Яков представляется в книге как слуга, такая же подобная книга, это вторая книга Самуила в румынской Библии или вторая книга царств в русской Библии, которая представляет много раз служение слуги и его отношение в Библии. Потому то, чего желает слуга, это выполнить добровольно волю своего господина. Мы знаем, что слугами были люди добровольные. Они какое-то время послужили у своих господ, и через время убедились, что это добрые люди, им стоит служить. Есть другие похуже, и они отдавали себя на добровольное служение. То есть по происшествии того периода, когда они должны были быть свободными, они не хотели уходить от своих хозяев, и они соглашались им добровольно служить. А вот один из отрывков в книге «Исход». Посмотрите 21 главу, стихи 5 и 6. «Исход», 21 глава, стихи 5 и 6. «Но если раб скажет: „Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю“, то пусть господин его приведет его перед богом и поставит его к двери или к косяку, и приколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Вот этот раб, он не желал уйти от своего господина и обязался служить ему вечно. Вторая характеристика слуги – это его посвященность. Тот слуга, который связал себя с господином вот этими невидимыми, сильными нитями или веревками, которые только смерть могла бы разорвать. И он был постоянно в своей роли, в своей обязанности. Он думал за господином, поскольку он был посвящен своему господину. Третье мы находим в слуге, это его наслаждение, что ему нравится быть в доме своего господина. Он не желает никуда уходить, и это желание растило вот эту большую группу слуг или рабов, которые желали оставаться в роли своей и не желали уходить на свободу тогда, когда пришло это право. И многие по привычке делали, даже когда они уже были свободны, они по привычке спешили к своим господам, чтобы донести их в чемодан или чтобы выполнить ту работу, которую они делали до того, когда пришел этот закон об освобождении. Яков, находясь в окружении многих рабов, он хорошо понимал положение раба и ставит себя на эту роль. Когда было в Римской империи 60 миллионов рабов, большинство из этих рабов служили со смирением. И это помогало Якову сравнить себя с вот этим человеком, который был раб, который никогда не мог ничего иметь своего. Если нищий хоть что-то имеет, раб никогда ничего не имеет. Он все делает для своего господина. Он является его собственностью. Яков, он описывает себя как раба Господа Иисуса Христа, и он выполняет волю Божью, не свою. Павел был другой человек, который считал себя постоянно в роли слуги, в роли раба Господа Иисуса Христа. И вот такой слуга, он соглашается, чтобы переносить различные трудности жизни. Посмотрите в книгу Галатам, 6 главу, стих 17. Послание Галатам, 6 глава, 17 стих. «Отныне пусть никто не беспокоит меня, ибо я ношу в своем теле знаки Господа Иисуса». На каждом рабе была обязательно печать, что он принадлежит тому или другому господину. Даже если он убегал, по этой печати его было легко найти и вернуть своему господину. Потому тогда, когда мы смотрим на это слово «знаки», это слово, которое говорит о том, что в этом теле есть определенная печать какая-то, которая с кожей заодно. Ее нельзя вытереть, как мы ручку или карандаш вытираем резинкой. Она была частью этого человека, и от нее он никак не мог избавиться. Такие штампы ставили в древние времена, будь то солдатам, чтобы они принадлежали своему господину, командиру, или рабам, которые принадлежали своим господам. И теперь это также говорило о тех людях, которые посвящены своему Богу. Они ставили подобные штампы на своем теле, зная, что они не желают уходить от такого Бога и будут до смерти посвящены Ему. Потому, когда мы приходим к 1 Коринфянам, 6 главе, апостол Павел нам описывает снова роль вот такого человека со штампом, который принадлежит одному господину. И он говорит следующими словами, посмотрите, стихи 19 и 20, 1 Коринфянам 6 главы. «Что, разве не знаете, что ваше тело есть храм Святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены ценой, потому прославляйте Бога в теле вашем, в духе вашем, которые есть Божьи». Это не принадлежит тем людям, которые в церкви, а 2 часа, а потом другая жизнь. Это принадлежит тем людям, которые добровольно согласились посвятить свою жизнь Господу. И неважно, где они находятся, на работе, в школе или дома, они являются не своими. Они принадлежат Господу. Посмотрите, ваше тело есть храм Святого Духа, который в вас, которого вы имеете от Бога, и вы не свои. А мы не можем теперь сказать, вот мне нужно вот столько времени для себя, а столько времени для Бога. Он говорит, вы не свои, вы полностью принадлежите Богу. Из-за чего? Из-за того, что вы куплены дорогой ценой. Как раба приобретали за определенную цену, которая не была у раба. Даже если бы он захотел откупиться, он не мог заработать эти деньги. И вот этот добровольный слуга, о котором говорит Павел, мы найдем его характеристики для того, чтобы быть таким же слугой и учиться быть слугой. Во-первых, этот слуга, он принадлежит Господу Иисусу Христу. И он отделенный от своей личной жизни. Посмотрите в Римлянам 1 главу, 1 стих, где Павел представляет себя вот таким слугой. И то, что он говорит, Павел, слуга Иисуса Христа, призванный быть апостолом, посмотрите, отделенный для Евангелия Божьего. То есть теперь у него нет другой, еще какой-то цели. Он определил себя только для единственной цели. Неважно, это день или ночь, хорошая погода, плохая, написано, он отделенный для Евангелия Божьего. Он не только отделенный, посмотрите на следующее качество, он запечатанный или пропечатанный. На нем есть вот этот штамп принадлежности. Ефесянам 1 глава 13 стих говорит нам об этой печати. На которого вы также возложили надежду после того, как услышали слово истины, Евангелие вашего спасения, в котором также после того, как поверили, вы были запечатаны тем Святым Духом обещания. Дух Святой поставил свою печать. И мы знаем, что когда мы получаем что-то с почты, допустим, на этой посылке есть вот это сургут, или как оно называется, этот материал, который печатают эти посылки. И мы знаем, если там есть печать, значит, эту посылку никто не открывал, никто там не лазил, никто там ничего не мог забрать из-за того, что она запечатана. Вот таким образом Дух Святой запечатал нас, чтобы все остальные люди знали, чье мы принадлежность, и не могли перетянуть нас на свою сторону. Посмотрите, что же на этой печати изображено. Это печать, которая стоит на нашей жизни. Филиппийцам 4 главу, откроем стих 19. Филиппийцам 4 глава, стих 19. «А мой Бог восполнит всякую нужду вашу, согласно богатству своему, в славе Христом Иисусом». Тогда, когда он ставит свою печать, на котором его изображение на нашей жизни, он говорит, что теперь мы являемся его, и он восполняет наши нужды. Теперь мы не должны идти к другим господам. Вот как многие люди стараются одной ногой быть в мире, одной ногой в церкви, еще где-то, еще как-то. Он восполняет все наши нужды. И если он их не восполняет, значит, это не наша нужда. Значит, это нам не нужно. Четвертое. Он тот, который укрепляет нас. Посмотрите во 2 Тимофея, 4 главу, стих 17. Тимофея, 4 глава, стих 17. «Однако Господь стоял со мной и укрепил меня, чтобы через меня проповедь была полностью познана, и чтобы услышали все язычники, и я был избавлен от пасти льва». Это была нужда Павла. И в этой нужде Господь отвечает ему. Он укрепляет его. И посмотрите, для чего укрепляет. Чтобы через меня проповедь была полностью познана. И чтобы услышали все язычники. И я был избавлен от пасти льва. Посмотрите на следующий стих. На то, что он не только укреплен и выполняет свою роль. А посмотрите 18 стих. И Господь избавит меня от каждого злого дела и сохранит для своего небесного царства, которому да будет слава во веки вечные. Аминь. А Господь не только избавляет, Он ставит свою ограду, Он ставит своего ангела-хранителя для того, чтобы Павел точно знал, что он принадлежит Господу. И за это Павел славит Господа. Говорит, да будет слава во веки вечные. Аминь. Посмотрите, как Яков, так и Павел, они имели отношение слуги. Каждый из них имеет свои причины славить Бога за то, что он ими пользуется. И вот эта отличительная черта каждого Божьего человека в том, что он не думает о себе, что он велик, но он славит Господа за то, что Господь дал ему эту высокую привилегию. И вот так вот Павел ссылается на себя, как на служителя. Посмотрите в 1 Коринфянам, 3 главу, 5 стих. Павел мог бы сказать, что я заслуживаю большего внимания, но посмотрите, как он говорит о себе. Тогда, когда Павел, кто тогда Павел и кто Аполлос, кроме как служители, через которых вы поверили, как и дал Господь каждому. Посмотрите, это всего лишь служители. Мы считаем, что вот я хочу быть как Павел, быть как апостолы, взять вот этот пример или идеал в своей жизни. Он о себе говорит, я всего лишь слуга. Я не хочу стать выше, чтобы вы были для меня недосягаемы. Я всего лишь ваш служитель. И Господь дает каждому веру вот эту. Посмотрите на другую ссылку на то, что он служитель. Это как тот, который желает что-то предложить. Если вы придете в ресторан, там обязательно к вам подойдет официант и скажет, чего вы желаете. И вот это работа служителя. Подойти к каждому и обслужить так, чтобы они ушли довольны с того заведения. Посмотрите в 1 Коринфянам 4 главу 1 стих. Пусть человек рассматривает нас так, как служителей Христовых и управителей тайн Божьих. Посмотрите на отношение Павла. Он мог бы сделать намного шаг дальше, сказать, я учился у Гамалиила, вы у кого учились? Вы не учи, вы невежды, вы такие, вы всякие. Но он говорит, я всего лишь служитель. Я поставлен здесь, чтобы вам послужить, вам помочь понять то, что я понял наконец-то, к концу своих дней, но понял. Посмотрите на вот это отношение слуги. Это отношение, лишенное гордости, лишенное надменности, кичливости или каких-то тщеславия. Это отношение духовного поражения. Я вижу в каждый день свою борьбу. И потому, как я борюсь, я вижу, как Господь мне помогает. И то, как Господь помогает мне, тем самым я хочу помочь каждому в этой же борьбе. И апостол Павел, посмотрите, в 7 главу 1 Коринфянам 23 стих. Он снова здесь говорит, что мы куплены дорогою ценою. Мы уже читали в 6 главе 19-20 стихи. Посмотрите на 7 главу 23 стих. Вы куплены ценой. Не будьте слугами людей. А в 6 главе он говорил, что вы не свои. В 7 главе говорит, а вы не будьте слугами людей. Вы отделены не для людей. Вы отделены для Господа. А Яков Он был служителем Бога и Господа Иисуса Христа. И потому Яков пишет тем иудеям, которые разбросаны по всей Римской империи. И из-за частых гонений они пытались сохранить свою культуру, свои ценности. Но вместе с тем это было очень трудно сделать, поскольку не было смс-ок и всяких еще телефонных разговоров, которые есть сегодня, телеграфа, телефона. И из-за этого Яков пишет вот этим рассеянным коленом по всей Римской империи, поскольку это царство, которое было в то время, оно заставило их быть вдалеке где-то, но вместе с тем оставаться теми ценными для Бога сосудами, распространяющими Его благую весть. Мы знаем, что иудейское царство, оно было, вот мы недавно проходили книгу Даниила, где мы говорили о том, что они были уведены в Вавилон. Израильское или Северное царство, оно находилось в плену у Ассирии. Посмотрите во 4 книгу Царств, 17 главу, 23 стих, о чем говорит нам этот отрывок. 4 Царств, 17, 23. «Доколе Господь не отверг Израиля от лица своего, как говорил через всех рабов своих, пророков, и переселен Израиль из земли своей в Ассирию, где он и до сего дня». Другой отрывок, говорящий о том, что они находятся в плену у ассирийцев, это 1 Паралипоменон, 5 глава, 26 стих. После 4 книги Царств, 1 Паралипоменон, 5 глава, стих 26. «Тогда Бог Израиля возбудил дух Фула, царя ассирийского, и дух Феглафеласара, царя ассирийского, и он выселил рувимлян и гадитян и половину колена Манасина, и отвел их в Халах, и Хавор, и Ару, и на реку Газан, где они до сего дня». Это то, что было с северной частью, над которой правил Иеровоам. Теперь с южной или с иудеями, они также оказываются в плену в Вавилоне в 580 году до нашей эры, которая порабощена Вавилоном. Посмотрите также здесь в 4 книге Царств, 24 главу, стихи 14 по 16, где мы найдем описание их рабства. 24 глава, стихи 14 по 16. «И выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, 10 тысяч было переселенных, и всех плотников, и кузнецов, никого не осталось, кроме бедного народа земли. И переселил он Иконию в Вавилон, и мать царя, и жен царя, и евнухов его, и сильных земли отвел на поселение из Иерусалима в Вавилон. И все войско числом 7 тысяч художников и строителей, 1000 всех храбрых, ходящих на войну, отвел царь Вавилонский на поселение в Вавилон». Это судьба народа, который не желал смириться. И из-за этого, живя в этих различных пленениях, они должны были сохранить ту веру, которая была в них. Посмотрите снова в послание Якова, во второй стих, где мы посмотрим: «Братья мои, считайте все это радостью». Как бы вы отнеслись, если бы взяли вас, ваших родителей, ваших дедов и отвели в чужую страну, где языка вы не знаете, где культуры вы не знаете, где денег вы их не имеете, и где вы должны с утра до ночи трудиться, не зная, когда это закончится. Не очень радостное событие. Вот Яков обращается к этим рассеянным по всей Вавилонской империи, по всей Ассирийской империи людям. Он говорит: «Братья мои, Считайте все это радостью. Как же можно считать радостью то, что лишает тебя радости? Где каждый раб, как только он не повинуется своему господину, он получает плетью, получает какое-то наказание. Радоваться наказанию – это не свойственно каждому человеку. Неважно, какой он национальности или в каком он обществе живет. Это не свойственно. Но вместе с тем, Яков, он настаивает на том, чтобы братья могли это считать за радость, за привилегию. Что они, находясь там, могут благодаря радости приобретать других братьев. И это, соответственно, распространялось по всей империи. Когда-то в Америке был президент, который был хорошим примером, чтобы иметь радость в испытаниях. В 7 лет он вместе с своей семьей был изгнан из собственного дома и должен был пойти на работу. Не проходит много лет, в 9 лет умирает его мать. Он теряет свою работу, как работник магазина, когда ему 20 лет. Но он не останавливается, не сдается. Посмотрите, история говорит о том, что он хотел поступить в школу, в которой изучался закон, но он не имел образования. Теперь в 23 года он влазит в долги и покупает небольшой магазин. Когда ему несколько лет позже его партнер умирает, он остается в долгах для того, чтобы отплатить все долги этого партнера. В 28 лет он встречается с девушкой, но она отказывается выйти за него замуж. Когда он третий раз пробует быть избранным в Конгресс, ему уже 37 лет. Но вместе с тем он остается невыбранным. Он является отцом, и теперь, когда у него ребенок в 4 года, он умирает. И этот человек в 45 лет, он пробует снова быть в Сенате, но теряет эту кандидатуру. А в 47 лет он становится вице-президентом и остается без этого поста. В 51 год он снова выбирается и теперь уже выбирается президентом Соединенных Штатов. Этого человека зовут Авраам Линкольн. Это человек, который научился встречаться с разочарованиями и двигаться, несмотря на них. Он тот, который знал, что разочарования придут на какое-то время, но они не будут там долго присутствовать. И решение, которое Авраам Линкольн принимает во время мировой войны в 1863 году, это праздновать День Благодарения. Линкольн научился важности того, чтобы остановиться и поблагодарить Господа, а в самое трудное для себя время. Если вы проходите через трудное время, а кто-то экзаменов время, кто-то какой-то подготовки время, помните, что в это время, даже если у вас все не получается, благодарите Господа посреди неудач. И это обернется в удачу. Тогда, когда мы радуемся испытаниям, нет большей возможности проявить эту силу, которая дает нам Иисус Христос в эти моменты. Может быть, вы шли по улице разочарованным, и вы встретили человека, с которым вы заговорили о Господе. Помните ваше отношение, с которым вы расстались. Вы чуть ли не на крыльях летели домой, зная, что вы что-то сделали для Господа. Нет другой больше радости, более вдохновенного чего-то. Даже если вы что-то купили на базаре, может быть, это, я не знаю, поработало один день, потому что оно китайское, а сломалось, и ваша радость на этом закончилась. Но когда вы делаете что-то для Господа, оно продолжает вами двигать и действовать вас, толкая вас на еще большее дело сделать для Господа. Следующая истина, которую мы пройдем, посмотрите, считайте это все радостью, когда? Когда впадаете в различные искушения. Вы скажете, как в искушениях мне научиться радоваться? Ведь искушение это всегда что-то, что тянет меня ко злу, к плохому чему-то. Вот весь секрет в этом слове. Как в Луке 1 главе, так и как в Якова 1 главе, так в Луке 22 главе. Это две ключевые главы Библии, которые имеют дело с искушением. И искушение, оно в своем контексте выражает вот этот экзамен или время проверки. Это то, чтобы узнать, из чего ты слеплен, что внутри тебя, чтобы знать, как ты пройдешь тот или другой экзамен. И конечная цель этого теста для того, чтобы человека сделать сильнее и более совершенного или более чистым. Это никогда не то, чтобы толкнуть нас ко злу или столкнуть нас с правильной позиции, а для того, чтобы укрепить нас на правильной позиции. Потому Яков, он говорит о том, что это время, когда вы проверяетесь, когда вы должны показать всю сущность, из чего вы сделаны и что живет внутри вас. Вы знаете, что очень легко говорить «я люблю», когда все идет хорошо. Но когда не все идет хорошо, когда качается земля или все качается, отношения качаются, тогда мы проверяемся на то, что выйдет из нас в это время. Посмотрите на автора послания евреям в 12 главе, во 2 стихе. Он говорит нам об этих временах. «Взирая на Иисуса, автора и завершителя нашей веры, который за радость, что была положена перед Ним, претерпел крест, презрев посрамление, сел по правую руку престола Божия». Посмотрите, который за радость, что была положена перед Ним, претерпел крест. Иисус знал о той радости, которая будет впоследствии. Мы знаем о той радости, которая будет впоследствии. Потому не трудно проходить эти искушения, эти испытания для того, чтобы оказаться в этой радости. Он претерпел крест, претерпел посрамление, сел по правую руку престола Божия. Даже тогда, когда мы думаем, что мы исключение из испытаний, мы будем проходить через испытания для того, чтобы быть в теми, которые могут помочь другим проходить через искушение. Это одна из целей, чтобы закалить нас и чтобы мы могли помочь другим. Посмотрите на два ободрения из Евангелия от Иоанна. 16 глава, 33 стих. Иоанн говорит: «Это сказал я вам, чтобы во мне вы имели мир, и в мире будете иметь скорбь». Но посмотрите, что нужно сделать? Повесить нос? Но бодритесь, я победил мир. Иисус, пройдя эти испытания, Он победил всех их, и Он знает, как помочь нам, чтобы мы были победителями. Чуть-чуть назад, в 15 главе, посмотрите на 20 стих. «Помните слово, которое я сказал вам, слуга не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас». Посмотрите на следующее предложение. «Если мое слово соблюдали,
Может быть, в первый раз отвергнут, может быть, выкинут, может быть, плюнут, может быть, порвут, может быть, еще что-то сделают. Но потом написано, будут соблюдать и ваше. И вот эти, а все плевки и издевки, это будет испытанием нашей веры, которое мы должны принимать с радостью. Не должны реагировать негативно и говорят, все, раз он выкинул в этот раз, больше он не получит. Я его запомню, я его отмечу, больше я ему никогда ничего не скажу. Посмотрите во 2 Тимофея 3 главу 12 стих. 2 Тимофею 3 глава 12 стих. Да и все, кто желает жить благочестиво во Христе Иисусе, будут терпеть гонения. Потому вот эти различные гонения, испытания, которые придут в нашу жизнь, они будут проверять нас на различные формы или различные экзамены предоставлять для того, чтобы проверить нас на печаль, на жертвенность, на качество жертвенности, на качество доброты, на качество радости, чтобы он мог видеть, из чего мы слеплены. Наполнять нас благодарностью тогда, когда плоть не желает ни за что благодарить. И мы окруженные вот этими испытаниями, мы не знаем другого выхода, кроме как пройти через них. Мы не имеем более легкого пути в обход. Мы должны пройти через них. Убегая от испытаний, мы не будем крепче, мы будем слабее. Пройдя через испытания, мы окажемся победителями. И эта победа не наша заслуга. Эта победа принадлежит Господу Иисусу Христу. Он говорит, что я прошел через них, и я был победителем. И он желает провести нас через них, для того, чтобы мы были победителями. Бог говорит, чтобы мы радовались. И это весть для каждого, который желает продолжать проповедовать Слово Его. И радости в испытаниях мы учимся важному элементу – терпению. Неемия имел множество испытаний. И он проходил их с радостью. И Господь укреплял его своей силой. Возможно, в вашей жизни есть множество дел, которые вам нужно сделать. Но вы страшитесь испытаний. Вы боитесь того, что вы упадете или не выдержите. Помните, что Господь, укреплявший Неемию, помогавший Иакову, помогавший Павлу или Иоанну, писавшему эти слова, может помочь и вам сегодня пройти и быть победителями. Мы будем молиться Господу, чтобы нам учиться доверять Его Слову, которое говорит, что если вы пойдете этим путем, вы не заблудитесь, вы не ослабеете, вы не устанете, вы не упадете. И идя этим путем, мы получим больше силы, и сможем большим людям помочь, чтобы они также могли проходить это с радостью, не ропща. Давайте мы встанем для молитвы. Тогда, когда наши головы склонены и глаза закрыты, может быть, для кого-то здесь эти слова кажутся фантазией и не имеющими никакого основания в реальной жизни. Радоваться посреди страданий кажется невозможным. Тогда вам нужно прийти к Господу и попросить Его, чтобы Он вошел в вашу жизнь и научил вас сверхъестественному пути. Не тому, которому вы учились до сих пор избегать страданий, обходить трудности. Я просил бы таких людей, которые еще не вступили на этот путь гонений, страданий, проходить их с радостью, осознаться искренне перед Господом, чтобы Господь мог наделить вас этой силой. И если есть те, которые, может быть, стали христианами, но не доверяли Господу, боясь обходить страдания, я просил бы их, склонив головы и сердца перед Господом, просить сил доверять Слову Его, поскольку оно единственная истина, нет другой, а более истинной книги, чем Слово Его, Боговдохновенное. Не может Коран претендовать, не может никто другой претендовать на истинность, а Библия говорит нам о реальности жизни, говорит нам в настоящих цветах, ничего не приукрашивая, для того, чтобы мы могли быть победоносными, чтобы наша радость была неизреченная. Мы будем молиться. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты приготовил нам этот чудесный путь. Путь, в котором Ты идешь рядом с нами, проводя нас через различные испытания, чтобы закалить нашу веру, чтобы помочь нам проходить это с радостью, для того, чтобы мы не остались бесплодными, чтобы сделать нас эффективными. Я прошу Тебя, благослови каждого из нас доверием Слову Твоему. Помоги нам, больше вникая в Него, размышлять над Ним и исследуя Его, черпать силы у Тебя, как черпал их Неемия, как черпал Павел, как черпал Моисей или Авраам, или Иосиф, или другой герой Библии, который проходил ли много испытаний за свою жизнь. Прошу Тебя, учи нас этому пути и помоги нам быть успешными учениками, не отказываться от тех уроков, которые Ты предлагаешь нам, не обходить трудные точки, но проходить через них, усваивая важные уроки в жизни. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь.